Егор молчал, кусая зубами соломинку. «Наше дело, Егор, спетое. Теперь помалкивай в тряпочку и не рыпайся. Ничего не попишешь. Ихняя взяла. Раз уж не сумели...» «Какой-то ты...» Егор выплюнул соломинку, хмуро посмотрел на брата. «Шибко умный, Ефим. Нас будут стрелять, а мы, по-твоему, должны молчать в тряпочку?» «Вас стрелять? А вы не стреляли? Кто старика городского-то хлопнул? Не вы, что ли?» Егор не ответил, подобрал новую соломинку, закусил в зубах. «За тебя Марья хлопотать ходила?» «Она. Сомнительно мне, почему выпустили. Что-то не так. А что?» Егор так резко крутнул головой, что шейные позвонки хрустнули, заметно побледнел. «Но думают, наверное, что ты связан с этой шайкой. Следить, наверное, будут». Егор отвернулся, осевшим голосом устало сказал. «Пускай следят». Помолчали. «Не могу никак с отцом сладить», — пожаловался Ефим. «Одурел совсем на старости лет. Жеребцов каких-то покупает, веялки. Нашел время. А перед тем, как Макара убить, привез двух каких-то бродяг из Мангора. Они ему 3 дня лес возили. А он их потом напоил и выгнал. Ничего не заплатил. Они в сельсовет. Хорошо, там Елизар как раз сидел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на Елизара орать начал. Так ничего и не заплатил. А как он сейчас после отсидки?» — поинтересовался Егор. «Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так начал». «Эх, Макар, Макар!» — Егор низко наклонил голову. «Как вспомню, так сердце кровью обольется. Как же не его быстро! У тебя самогон дома есть? Есть маленько. Пойдем, я хоть выпью. Может, полегчает». Они поднялись и пошли по улице, большие, придавленные горем. И Ефим сморкался на обочину дороги и все что-то говорил. Егор смотрел себе под ноги, и непонятно было, слушает он Ефима или думает о чем-то своем. Федя лежал забинтованный от шеи до пояса, очень слабый. Дремал или смотрел в потолок подолгу, задумчиво. Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни, лежала на печке. К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма. Яша рассказывал деревенские новости, а также о том, как и из-за чего у них сегодня произошло сражение с женой. Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был Господь Бог. Яша почему-то, он никому не объяснял почему, с детства люто не взлюбил Бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый изъявил желание влезть на маковку и сшибить крест. Влез и сшиб на глазах у всей деревни. Сколько проклятий молчаливых и высказанных вслух неслось тогда по адресу Яши. Каждый шаг его... На церкви сторожили десятки внимательных глаз, ждали. Вот-вот оступится Яша и полетит вниз. Яша не оступился. Добрался до верха, вынул из-за пазухи топор и, поплевав на руки, начал крушить обухом крест. Своротил, проследил глазами за падающим крестом, выпрямился и громко спросил у всех. «Что же он меня стрелу не пустил, а?» Никто ему не ответил. На другой день после этого все верующие были потрясены новым неслыханным святотатством. Яша за одну ночь смастерил из самой большой церковной иконы воротца в хлев. Собрались старики, хотели побить Яшу, но он вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию с жалобой на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону. Жена Яши, некрасивая чернявая баба, уходила от него. Опять приходила, ругалась, плакала, умоляла. Ничто не помогало. Яша был верен себе, разучил интернационал и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу по стойке смирно. На словах «никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь» Яша весь подбирался и пел так громко, что у соседей было слышно. В ближайших домах крестились. Жена уходила куда-нибудь на это время. В избе с Яшей оставался отец жены, тесть Яши Степан Митрофанович Злобин. Старый высохший человек, много лет прикованный к постели какой-то непонятной болезнью. Обезножил. Яша кончал петь, трижды плевал красный угол, где раньше висели иконы, и говорил: «Вот тебе седую бороду, вот тебе, вот, козел!» Набожный Степан, чуть не плача, говорил: «Чтоб тебе провалиться, окаянному! Дождешься ты все-таки, будут тебя отступника на угольях жарить!» «Хватит!» — спокойно говорил Яша. «Меня 300 лет в темноте держали. Насчет уголей не пужай, я не из робкого десятка. Богохульник, анчихрист, дурак! Намаломал бы я тебе сейчас бока, но не могу!» «Вот и лежи там, помалкивай. Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебя на ноги не поставит?» Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит бога. Яша под большим секретом рассказал: «Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было. Ну, был, конечно, но я его не знал. Как?» «Ну, как бывает. Нагуляла меня мать. Ну вот». Чуток подрос, я стал мало-помалу соображать, что к чему. И приметил. Похаживает к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз посылает куда-нибудь. Я из дома, а поп в дом. Заела меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил попа. Только он вышел от нас, спустился с крыльца-то, я ему сади горсть соли взад. Как он подпрыгнет, как припустит бежать. Я чуть со смеху не умер. Ну, узнали, ничья это работа. Поп отлежался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву. А он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. Два ребра сломал, да, а тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне и сказала, что, значит, поп этот есть мой отец. Возненавидел я попа пуще прежнего. Из-за него, змея ползучего, мать раньше время в могилу ушла. Она была ладная собой, бедная, конечно, но все же могла бы подыскать себе какого-нибудь парня. А тут я. Кто же возьмет с ребенком? Помучилась, помучилась, да и померла. Надорвалась. Остался я один, пришлось хлебнуть горе. Родных, близких никого нету, молодой еще. Вспоминать даже неохота. В общем, батрачить ходил. Где день, где ночь, сутки прочь. А он тут же в нашей деревне жил, и скажи, хоть бы раз кусок хлеба вынес, на, мол, поешь. Ведь сын все ж таки не в жизнь. Увидит, бывало, на улице, отвернется. Ах ты, гад такой, отец святой! Вот тогда я и на бога разозлился. Но я все ж таки допек его. Дом у него был здоровенный, крестовый. Я этот дом поджег. Сгорел домик. Как он глядел тогда на меня, этот поп? Дай волю, съел бы с костями. Знает гусь лапчатый, что это я поджег. А как докажешь? Отстроил второй дом, поменьше, правда. Этот я тоже поджег. Тут уж он не выдержал. Уехал в другую деревню. Вверх Малицу. Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз, но пожалел его ребятишек. Ну, потом женился я, женился так, без всякого выбора. Батрак, Николай не двора, какая уж пошла такая и моя. Вот так было дело, друг. Видишь, какая жизнь-то. С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. Собственно, во всей деревне один Федя и знался с Яшей, и Яша платил ему за это беззаветной любовью и преданностью. Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду. Только чтоб другу не было тоскливо. Кузьма тоже заходил к Феде каждый день. Однажды Хавронья подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Федя, сказала ему: «Ты, парень, не ходи больше к нам». «Почему?» — тоже шепотом спросил Кузьма. «Сгубишь мне мужика. Он сам видишь какой. Совсем доконают где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше и не ходи. Скажи, что некогда, мол. Он отвыкнет». «Чего это там?» — спросил Федя, подозрительно скосил глаза на жену. Кузьма отошел от Хавронии, удивленный и обиженный ее простодушной просьбой. «Это она просила, чтоб я лекарство одно достал», — успокоил он Федю. «Хитрая какая нашлась. Ходил и буду ходить. Не к тебе хожу». И еще один человек приходил каждый день к Байкаловым, Марья. Проводив мужа на работу, она бежала в соседнюю избушку к Байкаловым, доила корову, пекла хлеб, кормила больных. Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь. А когда Марья наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разговаривал, только смотрел. Марья распоряжалась в их избе, как в своей, деловито, уверенно. Иногда, почувствовав на себе Федин взгляд, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя краснел и тоже застенчиво улыбался, отводил глаза. Хавронья то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами, подсказывала, где найти чугунок, крынку, куда поставить снятые сливки. «Марьюшка», — говорила она жалостливым голосом, — «это молоко процеди, матушка, и перелей. Там под лавкой у меня малировано ведро стоит. Перелей в это ведро и вынеси в погребок». Убравшись по хозяйству, Марья кормила больных. Подсаживалась на кровать к Феде, он опять краснел, устраивала чашку с супом у себя на коленях, и Феде свободной рукой, другая была прибинтована к телу, осторожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носил из чашки. Марья смотрела на него и иногда говорила: «Здорово же ты, Федя, как только выдюжил». Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не находил. Неловко усмехался и говорил: «Да ну, чё там?» Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал: «Зря за Кузьму тогда не пошла». Теперь покраснела Марья. Поправила рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек, сказала не сразу: —